Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Артемии, далее беседа Надежды Зотовой с Федором Лавриковым, лектором-экскурсоводом по острову Кипр, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
О ревности душевной и духовной. Об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни. Книги святых отцов о монашеской жизни должно читать с большой осмотрительностью. Замечено, что новоначальный инок никак не может применить книги к своему положению, но непременно увлекается направлением книги. Если книга преподает советы о безмолвии и показывает обилие духовных плодов, собираемых в глубокой пустыне, то в новоначальном непременно явится сильнейшее желание удалиться в уединение в безлюдную пустыню. Если книга говорит о безусловном послушании под руководством духоносного отца, то в новоначальном непременно явится желание строжайшего жительства в полном повиновении старцу. Бог не дал нашему времени ни того, ни другого из этих жительств. Но книги святых отцов, написанные об этих жительствах, могут подействовать на новоначального так сильно, что он по неопытности своей и незнанию легко решится оставить место жительства, на котором имеет всю удобность спастись, и духовно преуспеть исполнением евангельских заповедей для несбыточной мечты совершенного жительства, нарисовавшейся живописно и обольстительно в его воображении. Святой Иоанн Лествичник говорит в слове о безмолвии: «При трапезе доброго братства постоянно предстоит некий пес, который покушается восхитить с нея хлеб, то есть душу, потом убегает, держа его в пасти, и пожирает в уединенном месте». В слове о послушании сей наставник иноков говорит: «Дьявол влагает живущим в повиновении желание невозможных добродетелей. Равным образом и пребывающим в безмолвии советует подвиги, несвойственные им. Раскрой образ мыслей неискусных послушников, и найдешь там понятия, родившиеся от самообольщения. Найдешь там желание строжайшего безмолвия и поста, непарительной молитвы, совершенного нетщеславия, непресекаемого памятования смерти, всегдашнего умиления, всесовершенного безгневия, глубокого молчания, превосходной чистоты. Они, обольстившись, напрасно прискочили, перешли из братского общежития в глубокое уединение, не имея в себе при новоначалии своем упомянутых добродетелей по особенному смотрению Божию. Враг научил их устремиться к этим добродетелям преждевременно, чтобы они не получили их и в свое время». Обольститель-дьявол ублажает пред безмолвниками страннолюбие послушников, их служение, братолюбие, общежительность, хождение за больными, чтобы вторых, как и первых, сделать нетерпеливыми. Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели. «Не доверяйте, братья, вашим помыслам, разумениям, мечтам, влечениям, хотя бы они казались вам самыми благими, хотя бы они представляли вам в живописной картине святейшее монашеское жительство. Если та обитель, в которой вы живете, дает вам возможность проводить жизнь по евангельским заповедям, если вы не низлагаетесь соблазнами в смертные грехи, то не оставляйте обители. Потерпите великодушно ее недостатки, и духовные, и вещественные. Не вздумайте всуе искать поприща подвигов, недарованного Богом нашему времени. Бог желает и ищет спасения всех. Он и спасает всегда всех, произволяющих спастись от потопления в житейском и греховном море, но не всегда спасает в корабле или в удобном благоустроенном пристанище. Он обетовал спасение святому апостолу Павлу и всем спутникам апостола. Он и дал это спасение, но апостол и его спутники спаслись не в корабле, который разбило, а с большим трудом, иные вплавь, другие на досках и различных обломках от корабля.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников правления равноапостольного царя Константина Великого, а затем его сына и преемника Констанция. Артемий имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Императора Констанция на престоле сменил Юлиан. Император-отступник, желая возвратить язычество, вел непримиримую борьбу с христианством. Отправляя на смерть сотни христиан, в Антиохию он приказал истязать двух епископов, не желавших отречься от Христовой веры. В это время в город пришел святой Артемий и всенародно обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный отступник подверг святого жестоким пыткам. После этого великомученика бросили в темницу. Во время молитвы, которую святой возносил ко Господу, ему явился сам Христос в окружении ангелов и сказал: «Мужайся, Артемий! Я с тобой и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители, и уже готовлю тебе венец славы. Ибо как ты исповедал меня перед людьми на земле, так и я исповедую тебя пред Отцем моим небесным. Итак, будь мужествен и радуйся, ты будешь со мной в моем царстве». Услышав это от самого Господа, великомученик обрадовался и стал горячо благодарить и славословить его. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император прибег к пыткам. Подвижник переносил все без единого стона. Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит справедливое возмездие за зло, причиненное им христианам. Отступник разъярился и прибег к еще более лютым пыткам, но они не сломили волю великомученика, и тогда святой Артемий был обезглавлен. Его останки были погребены христианами. После кончины святого великомученика Артемия сбылось его пророчество о скорой гибели Юлиана Отступника. Юлиан со своим войском вышел из Антиохии для сражения с персами. Около персидского города Ктезифона ему встретился старый перс. Он обещал предать соотечественников и быть проводником войску Юлиана. Старик обманул отступника и завел его войско в Карманицкую пустыню, в непроходимые места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленное голодом и жаждой, греко-римское войско Юлиана было вынуждено вступить в бой со свежими силами персов. Божественное возмездие настигло здесь и самого отступника. Во время битвы он был смертельно ранен невидимой рукою, незримым оружием. Юлиан тяжело застонал и, умирая, произнес: «Ты победил меня, галилеянин». После гибели императора-отступника мощи святого великомученика Артемия были с почестями перенесены из Антиохии в Константинополь. Годы правления Юлиана Отступника стали для церкви испытанием на зрелость. После того, как со времен Константина Великого легко можно было принимать христианскую веру, не опасаясь за свою свободу и жизнь, вполне логично последовал экзамен не на вид, но на силу благочестия. Император-отступник, наученный христианству во всех тонкостях, обнаруживает Иудину сущность и открывает жесточайшее гонение на тех, кого от молодости называл братьями. Разве не очевидна параллель Юлиана с бывшим семинаристом Иосифом Джугашвили Сталиным? И разве не налицо единство духа великомученика Артемия с новыми мучениками российскими, вдохновившими подвигом своим братьев-христиан и вымолившими для церкви после эпохи отступления долгожданный мир? Но долго ли продлится этот мир, зависит от уровня духовной жизни каждого из нас. Ибо от похвалы Христовой, выраженной в Апокалипсисе, предпоследней в истории Филадельфийской церкви, до гневного обличения последней Лаодикийской, дистанция страшна, как коротка. Действительно, вслушаемся. Ангелу первой говорится: «Ты мало имеешь силы, но не отрекся имени моего». А ангелу второй: «Ты не холоден, не горяч, извергну тебя из уст моих». Как незаметно, малосильная верность может перейти в богопротивную теплохладность. Еще замечательно в житии великомученика Артемия пророчество о гибели Юлиана. Смерть императора-отступника как бы прообразует окончательное крушение сатаны и всех избравших его богоборческий путь, которым на последнем суде Божьем только останется, что воскликнуть: «Ты победил меня, галилеянин! Избави, Господи, нас этой части! Аминь!»
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаю вам прослушать окончание интервью с ведущим гидом паломнических поездок по Кипру Федором Васильевичем Лавриковым. Поговорили о втором дне паломничества, и теперь мы можем перейти к третьему.
Третий день у нас восточное направление. Мы посещаем святыни, которые находятся в долине Месаурия. Это центральная часть Кипра, где стоит столица острова, город Никосия, и Ларнаку. Изумительный женский монастырь святой равноапостольной первомученицы Феклы. Замечательный храм святого Киприаной святой Юстины, и там мощи святых, мы к ним прикладываемся.
А вот скажите, приходилось бывать в Риме, и там тоже есть частицы мощей, то есть это какая история перенесения мощей откуда-куда?
Вы, наверное, имеете в виду мощи святого Киприана и святой Юстины. Дело в том, что эти святые, они были родом из Антиохии, и оттуда были перевезены в Рим и там замучены. Одна из родственниц тогдашнего императора Диоклетиана сумела сохранить останки этих святых. Вскоре уравнены были в правах медиоланским эдиктом императора Константина, сменившего Диоклетиана, христиане и язычники, и появилась возможность открытого исповедания христианской веры. Заканчивается период гонений на христиан. И вот тогда останки святого Киприана и святой Юстины были помещены в специальном храме, который был построен на императорском форуме. Он до сих пор там стоит, в самом центре Рима. Но оттуда значительная часть мощей была возвращена в Антиохию, на родину святых. Оттуда в XIII веке, когда начинаются массовые гонения на христиан, члены одного прихода вместе с главной своей святыней бегут на Кипр, спасаясь от преследований, и привозят сюда, на остров, частицы этих мощей, которые и находятся в храме святого Киприана. Их с Кипра никуда, кроме России, не вывозили, и то это было относительно недавно. Поэтому мощи святого Киприана и святой Юстины, живших в IV веке, мы можем видеть и в Риме, их почитает и католическая церковь. Частицу можно видеть сейчас и в Москве, есть в Зачатьевском монастыре, если я не ошибаюсь.
Да,
можно приложиться без всякой очереди и в храме святого Киприана в деревне Менико. Это центральная часть Кипра, спокойная, тихая деревня, на 1000 жителей всего-навсего населением, но важный паломнический центр для нас, для русских. Кстати, я должен вам сказать, что если вы приезжаете на Кипр в октябре, вне зависимости от стиля, мы сказали, что кипрская церковь живет по новому стилю, но 2 октября празднуется День святого Киприана по новому стилю. 15-го, так как это принято у нас, там тоже праздничная литургия. Когда-то здесь была группа священников, и приехал тогдашний владыка Екатеринбургский, ныне митрополит Ташкентский, Викентий, владыка Викентий. И вот тогда обратились мы с просьбой к местному правящему архиерею, митрополиту Морскому Неофиту, с просьбой дать разрешение на литургию на русском языке в этом храме. Он сказал так: «Не спрашивайте больше у меня благословения. Если хоть один священник русский в этот день будет на Кипре, и он сможет отслужить в этом храме праздничную литургию, мы будем праздновать День святого Киприана еще раз. Чем больше праздников этому святому, тем лучше для всех. Вот так снимаются все разногласия и противоречия, связанные со стилем.
Потрясающе. Это вот подход по христианской любви. В этом премудрость.
Ну, я думаю, что именно это и должно преобладать в спорах тех, кто до сих пор дискутирует о новом и старом стиле. Это очень важный вопрос, конечно же. Его нельзя считать механическим. Это сущностный вопрос. Но здесь он решен вот таким образом. И вы совершенно правы, решен по любви. Молебен постоянно служится в этом храме, и все наши паломники, кто туда приезжает, не только могут приложиться к мощам, но и поучаствовать в молебне. Ну, правда, он служится на греческом языке, но мы потихоньку во время наших маршрутов и греческий язык осваиваем. Ну, ведь слова как, такие, как литургия, евхаристия, кирилейсон, тиспола эти деспота, это же все мы знаем.
А скажите, Федор Васильевич, вам приходилось за вашу такую многолетнюю практику быть свидетелями каких-нибудь таких необычных случаев? Наверное, что-то вы могли ведь увидеть.
Я бы не хотел об этом говорить. По одной простой причине. Подобных ситуаций множество. Но эти все ситуации глубоко личностные. Они касаются молитвенного состояния конкретного человека. И исцеления, которые происходят, они случаются. И детки рождаются, бесплодие преодолевается. Я это знаю. Мы имеем ответную реакцию. Ну, например, человек приезжает второй раз и говорит: «Я непременно хочу побывать в этом монастыре. Вода из этого источника помогла мне исцелиться от экземы, которую не мог вылечить много лет. А в этот монастырь я обязательно хочу поехать, я хочу поделиться с ними радостью. У меня родился ребенок, которого я ждала 10 лет». Таких ситуаций много. Но ведь, знаете, чудеса – это то, что мы вдруг замечаем. Даже сама наша человеческая жизнь – это тоже чудо. Правда, мы как-то проходим мимо, ну, живем и живем. А сколько вокруг бед, сколько вокруг болезней, сколько вокруг несчастных случаев и природных катаклизмов, а мы вот среди этого множества неприятностей выплываем и доходим до финальной точки нашей жизни и пытаемся спасти нашу душу.
Но мы и стараемся благодарить, потому что Царство Небесное – Царство благодарных, чему и свидетельствует, да, литургия, которая тоже является собранием, да, благодарящих.
Кстати, по-гречески литургия – евхаристия. Евхаристо – это значит благодарение Богу, спасибо. Да, вы, конечно, правы. Царство Божие нудится, трудом дается. И, кстати, наши паломнические поездки – это реальный труд, потому что они не так уж просты. Длятся не 5-6 часов. Например, мы из храма Святого Киприана и Святого Юстины отправляемся дальше в Никосию, смотрим столицу Кипра, где находится кафедра Кипрской Православной Церкви, архиепископия с храмом Святого Иоанна Богослова, расписанным фресками. Мы дальше едем в Ларнаку, в храм Святого Лазаря Четверодневного, друга Божия.
Вот на этом хочется остановиться поподробнее. И если мы говорили о чудесах, я все равно не могу не сказать о том, что у нас был материал с человеком, с которым случилось действительно необыкновенное чудо именно в этом храме у мощей Лазаря Четверодневного, когда, будучи еще не воцерковленным человеком практически, будучи прорабом по профессии, строителем, человек Николай увидел во время службы по воздуху ходящего Лазаря, благословляющего всех молящихся. Это длилось 1,5 часа, и при этом звучал голос о том, что Лазарь – друг Христов, и потом он удалился вместе с архиереем, с архимандритом в алтаре. И вот это не какая-то экзальтация, не какие-то там галлюцинации или видения экзальтированного человека, а были очень серьезные плоды, которые, кстати говоря, напоминаем нашим радиослушателям, все это снято в фильме, который можно найти в интернете. Фильм так и называется «Лазарь, друг Христов». И потом плодами стало то, что Николай Афонин построил в Дмитрове под Дмитровым храм в честь Лазаря Четырехдневного. Этот храм действующий с 99-го года до сих пор, и туда греки из Ларнаки передали частицу мощей Лазаря, большую частицу в красивом ковчеге мощей Лазаря Четверодневного. И вот на меня это, во-первых, сам храм богослужения, где мы имели счастье причащаться, произвело еще до того, как мы узнали об этом чуде, такое сильное впечатление, что туда тянуло, и трудно было это забыть. И буквально по возвращении через неделю мы узнали об этом чуде и познакомились с этим человеком, и сюда стало еще больше тянуть, на Кипр. И этот святой, к нему хочется еще чаще обращаться. Он стал такой евангельской историей, связанной с последними днями Христа. Но личностное обращение не так уж и часто встречается, вот при всем при том. А здесь особое почитание, здесь его особое присутствие. И он заставляет как-то вот по-новому переосмыслить какие-то глубинные евангельские сюжеты.
Ну вот, вы как раз указали тот путь, которым можно пойти, чтобы узнать о чудесах. Это обратиться непосредственно к тем людям, которые испытали на себе это чудо. Я знаком с Николаем Афониным. Совершенно здравомыслящий человек. Предприниматель. Он был предпринимателем, занимался строительством, претерпел в жизни очень непростые ситуации. И смирением, силой духа он из них выкарабкивался. Я был в том храме, который он построил. Он приглашал меня к себе. Мы с ним встречались здесь, на Кипре. Я знаком с его дружной семьей. Вот о таком чуде он сам рассказал.
У него благословение говорить. И как следствие этого продолжения чуда каково? Что теперь его дети тоже, Николай Афонин и жена Наталья, строят храм фактически, ну, под Дмитровым, они, уже он возведен фактически, храм в честь святой Марии Магдалины, это копия Гефсиманского храма. И когда мы говорили с их детьми, и стоит маленький ребенок, это уже внук Николая старшего, и лопочет, что я когда вылаз, то тоже построю храм. То есть вот какой пример, какая преемственность. Дай Бог им сил, потому что очень много искушений, нападений, как мы понимаем, в духовной брани, когда люди делают такие серьезные вещи. Просим о них помолиться, об этих семьях. Но это пример того, когда мне как-то одна знакомая сказала, почему нам не явился Лазарь, а явился ему. Я говорю, ну так вот плоды-то этого человека таковы после явления.
Ну, вы знаете, здесь и другой, возможно, аспект. Николай Афонин, насколько я знаю, в какой-то момент своей трудовой жизни был полным банкротом. Но тот зарок, который он дал построить храм, он от него не отступился. Цель эту он поставил и к ней последовательно шел. Как мне говорила, шепнув на ухо, его жена, они даже квартиру матери продали для того, чтобы были деньги на продолжение строительства.
Да, умершая мама, да.
Вот такая уверенность, она нам в поучении. Ну, то, что случилось чудо с самим Николаем, это его личное дело. Но какой мы урок должны из этого извлечь? Вот что ведь главное. А урок очень простой. Нужно ставить перед собой важные, большие цели и, получив благословение на путь к ним, идти и идти, невзирая на какие-то трудности, которые возникают. А вот сейчас, видите, и храм стоит уже, и службы там совершаются, и семья второй храм строит, и малыш подрастает, и тоже строителем храма будет. Я не знаю, как это случится в жизни, но мне кажется, определенное научение всем нам в этой истории есть. Чудо само по себе, исцеление какого-то человека, безусловно, это важное личное обстоятельство. Но что за этим идет дальше? Как мы проявляем силу веры в этом, как мы проявляем силу любви, смирения, терпения. Вот это, наверное, то, на что нам нужно обращать особое внимание. И ведь именно этому и учат всей своей жизнью и те святые, о которых мы говорим, и Лазарь Четыродневный в частности. Я должен обратить ваше внимание, что из храма святого Лазаря наших паломников очень трудно вытащить, не хотят уезжать. Но время все равно у нас не резиновое, Мы ведь после этого храма едем еще и в монастырь женский святого Георгия Аламану. Ну и потом вот часов 9 продолжается наша поездка, и потом возвращаемся в Лимассол. Это третий наш день.
И хотелось бы отметить, что вот эти монастыри маленькие, например, вот как Георгия Победоносца или вот преподобная первомученица Фекла, они маленькие, но они настолько уютные, они настолько красивые, намоленные, если можно так сказать, и настолько имеют свою атмосферу, что забыть это просто невозможно. Такие оазисы духовные, их очень много.
Ну, вы знаете, мы должны с вами, конечно, сопоставлять нашу российскую действительность и кипрские возможности. Если Кипр в 6 раз меньше Московской области, то и монастырей здесь, ну, таких монастырей, как Дивеевский монастырь, здесь не найти. Самый большой, самый густонаселенный женский монастырь Кипра – это монастырь Святого Ираклидия, в нем 45 матушек. И самый большой мужской монастырь Кипра, и самый, наверное, строгий, туда не пускают женщины, живет этот монастырь по Афонскому уставу. Это монастырь Ставровуни. Там 37 братьев. В Кикском монастыре 23 человека. В монастыре Божьей Матери Трикукя 8. В монастыре Традитиса 13 человек. В Ставропигиальном монастыре Святого Неофита Затворника 11. Небольшие монастыри, но они являются оазисами настоящей духовности, и это монастыри, в которых, несмотря на небольшое количество насельников, культивируется дух Иисусовой молитвы, монашеского делания. И в этих монастырях действительно молитва льется легко и свободно.
И вот эта маленькая территория Кипра, представляя, что из разных концов все это наполнено молитвой, это ощущается. Это просто ощущается, и душа здесь ликует, она радуется. Вы подробно рассказали о 3 днях, какие дополнительные маршруты, и те, которые, допустим, для вас являются новыми и вам самому интересными, еще не до конца обкатанными, если можно так сказать. И да, как они выстраивались и возникали?
Вы знаете, дополнительные маршруты, они выстраивались очень просто. То, что не вошло в основные маршруты, но без чего, наверное, не полно мы представили бы православный Кипр, то и надо посещать. Ну, например, ставропигиальных монастырей на Кипре действующих 3. Монастырь Святого Неофита Затворника в Пафосе, монастырь Свято-Кикский, горы Тродоса, и монастырь Божьей Матери Махериотиса. Как же без монастыря Махерас обойтись? Вот мы дополнительную поездку организовываем туда. Чудотворная икона Божьей Матери, там и источник есть всегда, привозим оттуда воду и дома пьем именно эту монастырскую воду из источника. Посещение храма Честного Животворящего Креста в деревне Левкара, где можно приложиться к частице креста. Посещение женского монастыря святого великомученика Мины – изумительное место. Вот это формирует наш отдельный маршрут. Мы углубляем наше представление о ставропигиальных монастырях Кипра. Неполным было бы представление о Кипре, если бы мы не коснулись особо темы богородичных монастырей. Культ Пресвятой Богородицы на Кипре – это особая тема. По преданию, она бывала на Кипре, как же можно обойти эту тему? Вот у нас есть специальный маршрут, в который включены посещения 3 женских епархиальных монастырей, в каждом из которых есть источник, что указывает на древность этих монастырей, и чудотворные иконы. Это монастырь Сфалангиотиса, это монастырь Божьей Матери Глосса, и это монастырь Божьей Матери Амеру. У каждого изумительное предание, история, множество чудотворений. С удовольствием едем. И очень гостеприимные женские монастыри на Кипре, это нужно признать сразу, не отпускают просто так. А если уж запели наши люди, а если уж особенно царица моя преблагая, это слезы, радости, единение какого-то. Стоят, слушают, не шелохнувшись, и просят еще, еще.
Любят наших паломников, да?
Но вы знаете, как же их не любить? И мы любим наших паломников.
Ну вот если подвести некий итог, вы уже о многом сказали, но если вот в нескольких словах, в чем все-таки специфика основная Кипра, допустим, по сравнению с другими странами, даже православными, даже с той же Грецией, например, или вот с Россией, или с Белоруссией, ну не знаю, все-таки особенность, если вот коротко сформулировать.
Ну, особенность паломничества на Кипре состоит, я бы так сказал, в доступности святынь. Если чудотворная икона в храме, вы всегда можете к ней подойти и предложиться. Если частица мощей, а вы с паломнической группой, вам достанут ковчег, и вы приложитесь к этим мощам. Такого, чтобы были многочасовые стояния в очереди, ну, не бывает на Кипре. Небольшие расстояния. Мы за один день успеваем побывать, ну, в среднем в 5 святынях. Возможность богослужений. Если группа со священником, то всегда идут навстречу, дадут епитрахи для того, чтобы отслужить молебен, прочитать акафист. Если есть желание побывать на литургии, то очень часто разрешают и сослужить во время литургического действия нашим священникам. А уж вопросов о том, чтобы причаститься, это никогда не возникает. Врата всегда открыты, как говорится. В этом отношении на Кипре мы чувствуем себя совершенно по-домашнему. С одной стороны. А с другой стороны, это те святыни, которые очень древние. Тут уж дух исторически захватывает. Я думаю, вот это основные свойства паломнических маршрутов по Кипру.
Федор Васильевич, мы не касались и не будем касаться такой сложной исторической темы, как разделение Кипра, трагическое, вот это отдельный разговор. Мы знаем, что часть была захвачена Турцией и остается захваченная территория, не признанная никем в мире. Но для меня, например, личный такой, я думаю, не только для меня, является такой скорбной то, что, например, храм, где служил наш любимый, всеми почитаемый святой Спиридон Триумфунский, находится на территории турецкой, в запустении, насколько я знаю.
Я уточнил бы ваши слова. На оккупированной территории Кипра находится монастырь святого Спиридона Тримифонского. Там находится деревенька, где он родился, и там же находится небольшое местечко под названием Тримифунта. От этого названия он и получил свой титул Тримифунский. Это оккупированная территория Кипра. Нужно сказать, что монастырь цел, он не разрушен. Он находится на территории военной части. Он огорожен высоким забором, где стоит часовой, и только издали можно посмотреть на храм и на монастырский двор, где сушится солдатское белье. Ближе вы не подойдете, это запрещено. Были попытки, но, увы, они не увенчались успехом даже при посредничестве турок-киприотов, которые со всем пониманием относятся к нашему интересу. Действительно, это печальный факт. Разделенность Кипра – это актуальность современная. Более 500 храмов находятся в оккупированной части Кипра. Там и храмы, и монастыри. Один из наших паломнических маршрутов позволяет посмотреть на те храмы и монастыри, которые находятся в оккупированной части. Но поездки туда не так часты, сопряжены с определенными сложностями, не зависящими от нас. Это монастырь святого апостола Андрея, это монастырь святого апостола Варнавы, где находится его гробница, это храм святого Фирса, и по пути мы смотрим также монастырь святой Марины с храмом святых Рафаила, Николая и Ирины. Это недалеко от демаркационной линии, в свободной части Кипра. Но есть такой у нас маршрут, действительно, он интересен, надеюсь.
Опасен?
Нет, опасности нет. Мы даже при намеке на опасность не имеем права рисковать, поэтому мы сейчас надеемся, что ситуация как-то сдвинется в лучшую сторону, и мы возобновим уже на регулярной основе эту поездку.
А там монастыри действующие или нет?
Нет, там действующих монастырей нет. В монастыре святого апостола Андрея Первозванного прикомандированный священник, который служит по разрешению оккупационных властей литургии, и требы служат. Мы обращаемся к нему, отец Захария, оставляем записочки с именами, он обязательно поминает на проскомидии все эти имена, занося их в большую амбарную книгу.
В заключение нашей беседы, Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, для тех, кто никогда не был на Кипре или кто, услышав нашу передачу, заинтересуется, каким образом можно связываться вот именно с вашими паломническими службами? И каким образом можно было иметь выход, вот, чтобы, например, попросить вас быть гидом?
Ну, последнее сложно, потому что у меня, помимо моих паломнических экскурсий, есть и другие обязанности. Они требуют времени, сил. А что касается того, как меня найти, я на этот вопрос даже ответить не могу, потому что меня находят люди самые разные, неожиданные. Говорят, в интернете гуляет мой телефон. Звоните.
Нет, а вот чтобы связаться именно с вашими паломническими службами?
Вы знаете, практически все более-менее крупные паломнические службы, они консультируются у нас, и мы выполняем поездки по тем маршрутам, которые они предлагают своим православным клиентам. Это и Радонеж, уже мной названный, это и паломническая служба Ковчег, и паломническая служба Покров, и паломнические службы из разных мест России, из Нижнего Новгорода, из Тольятти. Приезжали к нам паломники из Мадрида, были паломники из Шарджи, из Арабских Эмиратов, были паломники из Мюнхена. Наших людей много. Созвониться, списаться – это не проблема. В интернете, еще раз говорю, и адреса наши есть, и гуляют наши телефоны. Звоните.
Спасибо вам большое. Помощи вам Божией.
И вам большое спасибо. Надеюсь, что те благословения, которые дают нам священники, если уж благословляют поехать на Кипр, то они сбываются. Поэтому в свой приходской храм, к вашему батюшке, и вперед с котомкой на Кипр.
Всего доброго. Вы прослушали окончание интервью с ведущим гидом паломнических поездок по Кипру Федором Васильевичем Лавриковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Lord, 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 L
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Простите, но ведь существует произведение культуры, заставляющее задуматься человека о вечной красоте, Боге. Нельзя же отвергать их доброе влияние на дух человеческий. Как относиться к такому роду виду культуры? Заранее спасибо. Совершенно с вами согласен и считаю, конечно, еще бы. У нас много замечательной литературы, есть музыка хорошая. Я, например, считаю, что на первом месте музыка самая совершенная. Это действительно церковная. Вот, например, я не могу вот эта панихида просто исполненная, без фокуса. Это что-то потрясающее совершенно. Вообще церковная музыка – это самое гениальное. На втором месте – народная музыка. На третьем месте – классическая музыка. А дальше – без места. Всякая другая. Поэтому, конечно же, в зависимости от того, на какой ступени своего развития находится человек. Ну что, у нас множество произведений прекрасных, которые могут постепенно привлекать человека. Вот эти произведения Достоевского, как многим они многое дали в обращении к христианству. Как же, это разве можно это отвергать? Конечно, наши картины очень многие, музыка, литература, конечно, это бесспорно так, и я с вами вполне согласен, что их ни в коем случае отвергать нельзя. Но каждому уровню свое. Нельзя младенца питать твердой пищей, совершенно верно. Но если мы взрослым начнем питать младенческой пищей, жалко все-таки.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Однодум. Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигальческие чины добивались только двух вещей. Первое. Чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора. И второе. Чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть? Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось. Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в суждении отец Протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине, ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что Протопоп обещал святая губернатора упомянуть об этом в кратком слове, и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец Протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю сверхординарии тройную порцию рома, французские водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель зато отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию, и на улицу не выходит. А свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, отчего сей последний, вероятно, не найдет причин отказаться, и будут тогда и овцы целы, и волки сыты. План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом да родством несколько походил на Рыжова, и притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, осталось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич для общего счастья согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ритузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич, хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться, и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ритузами положено было закрыть соответственную же канифасовую надшивкою, которую этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей. Глава 10. Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестриди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которой Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу надменной фигуре. В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решил быть всегда на своем месте. Перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде, в мундире и белых ритузах с рапортом за бортом сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь как столбник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтером, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор. Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему: «Батюшка, сбрось штанцы!» «Что такое?» — переспросил Рыжов. «Штанцы сбрось, батюшка, штанцы!» — отвечали люди. «Погляди-ка, на кой месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал!» Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ритузах. Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда, начальству, глядеть нечего», и пустил скач тройку навстречу надменной особе. люди только руками махнули. Отчаянный! Что-то ему теперь будет! Глава 11. Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатор Рыжов. Но теперь уже всем было самому до себя. Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причт, из коего вырезались две фигуры. Приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священную водою в апликовой чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением. На площади показалась борзо скачущая тройкой почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ритузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице, как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли, следовавшие за ними шестериком, коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете, и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя в кургузом мундире, немало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ритузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этой странностью, значение которой не так легко было понять и определить. Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты. Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно надменную фигуру, в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен гряды во имя Господне», и затем покропил его легонько священной водою. Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил первый в церковь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.